Акимыч, я вот перечитывал вашу виртуальную полемику с представителем канцелярии Медведевской и наткнулся на эту дефиницию «суверенная демократия». Вот аналогичный термин придумали в Баку, называется «консолидированная демократия». И с этим у меня возник вопрос, не кажется ли вам, что путинский режим экспортирует идеологические матрицы по всему постсоветскому пространству. И на самом деле мы имеем дело с масштабной сетью агентов влияния режима путинского в виде авторитарных режимов в Азербайджане, в Узбекистане. Что вы думаете по этому поводу?
Мне кажется, что вообще использование любых эпитетов прилагательных со словом «демократия» является как минимум лукавством. Демократия, она или есть, или нету, а вот награждать ее разнообразными терминами, вот в советское время европейские страны Восточной Европы, которые были под влиянием СССР, назывались страны народной демократии. И все вот изыски разнообразные в странах бывшего Советского Союза, они, конечно, связаны с желанием власть имущих все-таки сохранить какой-то имидж за рубежом, потому что, в отличие от СССР, эти контакты очень важны как для политической устойчивости таких режимов, так и, в общем, часто для личного благополучия главных действующих лиц. Но каждый ищет вот свою какую-то нишу, свое название подстроить хочет под свою так называемую национальную специфику, но в итоге все получается одно. Мы знаем, что вот большинство стран, которые образовались после распада Советского Союза, правительства не меняются в результате нормальных выборов. Ну, исключением являются, естественно, конечно, прибалтийские государства, которые уже члены Евросоюза, и, как мы видим, Украина и Молдавия. Там власть меняется после выборов. Можно говорить там о том, что эти выборы проходят в очень сложной обстановке, много там взаимных обвинений, но тем не менее власть уходит после того, как люди голосуют так или иначе. Но с известной натяжкой, может быть, можно считать, что определенные элементы демократии есть в Грузии, хотя понятно, что все-таки и там власть должна пожелать уйти, чтобы что-то произошло. Вот, но исключение на Западном фронте составляет только Белоруссия. А вот что касается восточной части СССР, то здесь картина достаточно однообразная. Разная степень авторитаризма присутствует, но тем не менее можно вычленить вот закономерности. И, конечно, роль России нельзя здесь недооценивать. Ну, понятно, что порядки в Туркменистане и, скажем, в Узбекистане, они образовались бы и без прямого влияния России. Но что касается, скажем, Азербайджана и Армении, ну и, наверное, и Казахстана, то вот крен России в сторону очевидного авторитаризма, безусловно, укрепил позиции тех руководителей в этих государствах, которые боятся нормальных демократических процедур.
Мне бы хотелось узнать вот ваше детализированное мнение о судьбе демократии на Южном Кавказе. Что вы думаете, вот ваши прогнозы, ваш сценарный подход к тому, что будет происходить с этими режимами в ближайшие 3-5 лет?
На Кавказе, помимо, может быть, таких традиционалистских проблем, в наследство от Советского Союза досталось еще большое количество неурегулированных территориальных споров. И на самом деле это тоже источник, который подпитывает авторитарные тенденции во власти. Очевидно, что карабахская ситуация влияет на политический климат и в Азербайджане, и в Армении. И очевидно, что власти Азербайджана могут бесконечно эксплуатировать эту тему для того, чтобы поддерживать уровень легитимности своей власти даже при фактической ликвидации всех демократических институтов. Власть в Армении де-факто принадлежит тем, кто опирался на военную силу в Карабахе. Это такая милитаристская диктатура, которая использует какие-то демократические процедуры, но также очевидно, что пока клан, который стоит у власти, который сложился в результате вот этой истории всей карабахской, пока он не будет готов уйти, то реальных перемен не произойдет. Ситуация в Грузии также диктуется во многом проблемами с Абхазией и Южной Осетией, и хотя все-таки надо отдать должное реформам, которые провел Саакашвили, которые резко понизили уровень коррумпированности и авторитарности грузинского государства, тем не менее, все равно власть в этих условиях должна выглядеть твердой, и она, конечно, принадлежит президенту в ближайшем окружении. То есть сложно очень просчитать сценарии, которые могли бы привести к изменению внутриполитической ситуации в странах Закавказья без как бы решения тех проблем, которые сдерживают нормальное развитие отношений в этом регионе. Плюс еще, конечно, горящий российский Кавказ, на который фактически идет война там всех со всеми. И это, конечно, тоже влияет, потому что там северная граница Азербайджана, это там Дагестан. И понятно, что это никоим образом не способствует демократизации Кавказа тоже. Но если посмотреть на юг, то Иран, который тоже нельзя обвинить в излишней демократичности, и, конечно, нестабильная ситуация там, также она не дает предпосылок для развития демократии. То есть всегда, когда в регионе возникает нестабильность, то местные авторитарные лидеры очень эффективно используют этот факт для того, чтобы выторговывать преференции западных стран, которые вынуждены для поддержания баланса закрывать глаза на совершенно очевидные грубейшие нарушения прав человека и разрушение демократических институтов в этих странах.
Рай Тимович, как вы думаете, решится ли, как в случае с Грузией, Россия на прямую интервенцию в отношении Азербайджана, попытаясь правительство Ильхама Алиева в соответствии с составом ООН деоккупировать какую-то часть захваченных Арменией территорий? Пойдет ли на такую же экспансию, как в случае с Грузией, Кремль, по-вашему?
Я думаю, что вообще никаких интервенций больше не будет, потому что даже грузинская авантюра, она продемонстрировала исключительную слабость российской армии. И, кроме того, политический ущерб международный был таким, что, конечно, это желание проводить подобные операции, конечно, отпало. Ну и кроме того, не надо забывать, что в случае с Грузией решалась еще конкретная проблема, которая лично волнует Путина. Это обеспечение безопасности Сочинской Олимпиады. Ну, безопасности не в плане как бы от террористической угрозы, а именно отодвинуть границу от Сочи. Все-таки Олимпийские игры должны были проходить буквально в нескольких километрах от Абхазии, что, в общем, де юре являлось, и, кстати, по моей точке зрения, продолжает являться все-таки территорией Грузии. И, конечно, Путину хотелось вот обеспечить такой глубокий тыл, и поэтому Абхазия была, может быть, даже более важным объектом вот этой российской агрессии против Грузии, чем Южная Осетия, которая использовалась как предлог. Если уж какие-то мысли возникали, то возникали, я повторяю, в прошлом. Это, конечно, касалось Крыма, но сейчас ясно, что приход власти Януковича убедительно продемонстрирует, что в Украине нет пророссийских политиков, есть украинские политики. И тот факт, что Янукович первый визит свой наносит не в Москву, а в Брюссель, четко показывает вектор украинский. И поэтому и на этом направлении, я думаю, что ничего, никаких новых авантюр и серьезных осложнений ждать не приходится. А конфликт между Арменией и Азербайджаном Россию волнует опосредованно, в данном случае путинскую, как способ сохранения своего влияния. Поэтому я не сомневаюсь, что ни в каком раскладе Россия не будет в это вмешиваться. Но я также не сомневаюсь, что Ильхам Алиев тоже в ближайшей исторической перспективе ни на какие серьезные акции не решится. Я полагаю, что это не в его интересах. Ровно потому, что он четко усвоил главное правило в такой ситуации. Надо угрожать акции, но ни в коем случае ее не предпринимать, потому что это позволяет до бесконечности растягивать процесс укрепления личной власти, как бы в процессе этой подготовки. И делает он, кстати, довольно успешно.
Мне бы хотелось знать, вот в контексте вашего восприятия ситуации на Южном Кавказе, как вы оцениваете перспективы открытия армяно-турецкой границы? Как вы думаете, в какой степени Россия торпедирует это возможное открытие?
Ну, я считаю, что вообще процессы переговорные, которые идут к интеграции, они всегда благотворны. А мне кажется, что важнейшим фактором укрепления стабильности в Европе, хотя, конечно, сейчас трудно об этом говорить, вот со всеми этим финансовым кризисом, но вот в обозримой исторической перспективе должна была объявиться, конечно, интеграция Турции в Евросоюз. А это, конечно, бы позволило бы принципиально изменить многие стереотипы, которые мешают нормальному развитию сейчас человечества. А во всяком случае важно, чтобы вот стало очевидно, что демократия никоим образом не является только фактором, который присутствует в политике христианских государств. И вот интеграция Турции в Европу объединенную, пусть это займет 5 или 10 лет, мне кажется, была бы очень важным фактором укрепления такой стабильности. Соответственно, в этом плане, конечно, открытие турецко-армянской границы тоже позитивный фактор. Вообще, рано или поздно надо будет разбираться со всеми проблемами, которые накапливались, как минимум 100 лет, если не больше, на Южном Кавказе на Ближнем Востоке, в Передней Азии, как мы раньше называли, в Малой Азии. То есть каждый шаг в этом направлении, на мой взгляд, он он может только улучшить ситуацию, потому что по большому счету хуже-то некуда.
Вы знаете, Владимир, сформировался такой своеобразный мировоззренческий треугольник в виде России, Армении и Ирана. А причина, первоисточник – это азиатская ментальность, даже в христианской Армении, которая бушует. Вот мне интересно, вы жили в Баку, вы бакинец некогда. Вот как вы думаете, что в азиатской ментальности больше всего препятствует возникновению подлинно функциональной демократии и подлинного рынка и того, что является основополагающей в западном цивилизационном пространстве?
Вот такой глубокий, конечно, вопрос, требующий серьезного исследования. Много очень работ на эту тему написано. В какой-то мере это, конечно, связано с традициями, которые складывались в странах, традиции общественного устройства. Они, в свою очередь, завязаны были, в принципе, и на факторы религиозные, потому что они, эти факторы влияли на систему отношений. Но найти прямые линейные связи здесь довольно сложно, они будут переплетаться, потому что, скажем, напрямую там связывать, как делают многие, уровень развития демократии с богатством страны тоже не получается, потому что, скажем, там Саудовская Аравия, наверное, будет побогаче Чехии, но все-таки вроде бы в Чехии довольно устойчивая демократия, чего не скажешь о Саудовской Аравии. Поэтому вот любой исторический экскурс, он, в общем, должен, наверное, исходить из определенно сложившихся уже каких-то моделей развития общества. И в этом плане, скажем, протестантские страны, если посмотреть на статистику, они в экономическом плане гораздо более успешны, чем страны католические. То есть, судя по всему, есть вот какие-то вот внутренние связи, которые определяются вот различными общественными факторами. И, скорее всего, в общем, та система взаимоотношений, которая складывалась вот на востоке Европы, Европы и в Азии, она, конечно, предполагает другой уровень системы управления. Но при этом, опять, не надо как бы делать каких-то категорических выводов, потому что если взять, скажем, Северную Корею и Южную Корею, то трудно поверить, что это, в общем-то, одни и те же люди. Просто один и тот же народ. Только один живет фактически в концлагере сегодня, а второй создал одну из самых динамических экономик в мире. Если посмотреть на Китай, который многие восхищаются, не надо забывать, что у Китая есть аналог, называется Тайвань. Там живут те же самые китайцы. И уровень жизни на Тайване, и уровень инновационности тайваньской экономики несопоставим с китайским. А в Японии тоже никогда не отличалась демократизмом, если смотреть на ее длинную историю. Но сейчас вот тоже, в общем, развитая демократия. Там тоже правительство меняется по результатам выборов. И неудивительно, что именно Тайвань, Южная Корея и Япония – это самые передовые в технологическом плане азиатские экономики. То есть не существует какого-то принципиального, на мой взгляд, тормоза, который мог бы предотвратить переход стран на демократический путь развития. А если говорить про мир ислама, ну, есть Турция, в принципе. Ну, натяжкой можно назвать Пакистан, но, в общем, там тоже происходят какие-то выборы. Вот. Ну, а Турция просто страна, где, в общем, на сегодняшний день довольно укоренены уже демократические институты, несмотря на то, что она оставляет как бы вот свои традиции исторические, культурно-религиозные в неприкосновенности. То есть, на мой взгляд, это во многом зависит еще и от готовности правящей элиты, в общем, идти на кардинальные перемены. И вот, к сожалению, в России мы сейчас, в общем, видим проявление вот этой, как вы сказали, азиатской ментальности, но при этом с очевидной ориентированностью этой элиты на Запад. То есть, как бы управлять хочется здесь по-восточному, а жить в комфорте, который обеспечивается западными технологиями.
Вот вы говорите о том, что целью двуимирата является дотянуть до следующего срока. Но все-таки мне интересно, как вы думаете, вот в личном плане есть какое-то стратегическое видение у своей судьбы, у Путина, у Медведева, а в особенности у Путина? Как вы думаете, в какой мере лидеры Запада, в данном случае американцы, используют фактор нахождения личных авуаров Путина на Западе? Используется это, кажется, для давления, для сдерживания в каких-то форс-мажорных обстоятельствах, как это возникло в Грузии?
Ну, чужая душа потемки, поэтому я не взялся бы анализировать подробно вот психологические причины, которые двигают Путина при принятии тех или иных решений. На мой взгляд, вот, со стороны кажется, что он оказался в ловушке своих собственных непомерных амбиций, потому что очень сложно сейчас найти сценарий его постепенного ухода от власти. Власть стала для Путина и его ближайшего окружения источником непомерного обогащения. А потеря этой власти может привести к ликвидации вот всех этих результатов экономических, которые они продемонстрировали в плане увеличения собственных состояний. Ликвидация демократических институтов России, она также не добавляет уверенности ни Путину, ни его друзьям, потому что потеря власти, она может неизбежно вызвать реакцию в обществе, на которую новая власть, не обязательно демократическая, будет реагировать достаточно жестко. И как традиционно происходит в России, да и обычно во всех недемократических странах, поиск козла отпущения не бывает очень долгим. На эту роль лучше всего годятся прошлые правительства. Поэтому на сегодняшний день Путина, вероятно, нет другой игры, как пытаться де-факто, а потом, может быть, де-юре устанавливать пожизненную диктатуру. И в данном случае Медведев является такой проходной фигурой, которая, замыслы Путина, я предполагаю, должна обеспечить вот этот такой наиболее безболезненный переход как бы, вот, к новому сроку управления, шестилетнему уже, ну и так далее. Другое дело, что для многих представителей российской элиты эта ситуация может оказаться очень необычной и даже неприемлемой, потому что согласия на пожизненный срок Путина никто не давал. То есть переход вот власти такой номинальный к Медведеву был безболезненным, потому что всем казалось, что ситуация начнет как бы выравниваться, и оно само как-то рассосется. А становится очевидным, что у Путина нет никакого желания с этими рычагами власти расставаться. А что касается возможности влиять на него со стороны западных стран, вот, учитывая наличие авуаров, огромных состояний, которые российские начальники, естественно, держат в западных банках и в различных активах, то, честно говоря, у меня большие сомнения, что западные лидеры готовы пойти на это. Может быть, действительно, какие-то кризисные ситуации, что-то и может произойти. Но не надо забывать, что российская власть за 10 лет провела колоссальную работу по обработке западных политиков, бизнесменов и журналистов. И поэтому пятая колонна путинская на Западе очень сильна. А кроме того, многие активы и авуары российских руководителей, они сейчас уже смешаны. И довольно сложно разбираться, как этому угрожать. Потому что, если взять Роснефть, например, которая построена на фактически украденную Ходорковского компании, так это уже компания, прошедшая IPO, и там есть деньги всех этих западных мегакорпораций, всех этих Голдман Саксов, Мерил Линчи. Поэтому как бы поиск в чистом виде этих активов становится крайне-крайне затруднительным. Я думаю, что все-таки в какой-то момент на Западе ситуация может поменяться. Но для этого требуется политическая воля, которой пока на Западе нет.
Вы говорите о том, что попытки сконструировать жизнь искусственно всегда кончались Франкенштейном. Ну, с одной стороны, это посыл оптимиста, верующего в то, что вот эта система рухнет и обязательно демократия восторжествует. Но, с другой стороны, история российская наводит на грустные мысли. Как сказала Хакамада в интервью мне, история российского государства – это история презрения власти к собственному народу. Происходит некий захолодованный круг. Вы сами сказали, что может прийти новая власть, которая может растянуть поиски и нахождение козлов отпущения на десятилетия, и это вновь завертится. Так все-таки, что, по-вашему, должно произойти, чтобы этот заколдованный круг как бы перестал существовать? Что это, распад российской государственности в том формате, в котором он существует? И, как писал Аузан, это переучреждение на новых началах, на новой парадигме российского государства? Или что это, по-вашему?
Ну, на мой взгляд, этот заколдованный круг будет разорван самой историей, потому что сохранение нынешних политических форматов в России, выживание режима путинского, неизбежно ведет к гибели России в ее нынешних границах, потому что ситуация на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, она, очевидно, развивается по китайскому сценарию, и это вопрос уже совсем не такой далекой исторической перспективы. То есть в ближайшие 10-15 лет де-факто, как минимум, многие территории станут китайскими. И это уже изменит кардинально ситуацию в России. Кроме того, абсолютно неочевидно развитие ситуации на Северном Кавказе. Ну, Северном в данном случае. Если смотреть из Москвы, то я думаю, что модель, которая выстроена между Путиным и Кадыровым, фактически покупка лояльности элиты за счет регулярной выплаты дани, многомиллиардной, эта модель работать долго не сможет. И при прекращении финансовых вливаний не исключено, что ситуация в этом регионе полностью выйдет под контроль. По Поэтому даже без апелляции к демократическому устройству надо, в общем, понимать, что нынешний режим в России завел ее в тупик. И решение проблем связано с, ну, скажем так, с новой парадигмой, с переучреждением. Трудно сказать, как это надо сделать. Вот ясно, что делать это надо, и нужен некоторый консенсус основных политических сил России. И вот в своих статьях, например, вот 6 статей, которые я написал под общим названием «Россия после Путина», я пытался как бы вот эту парадигму определить. А на мой взгляд, важнейшим элементом такой стратегии явится, конечно, попытка инкорпорации в Европу России. То есть, если мы хотим сохранить дальневосточные и восточно-сибирские территории, то это должна быть объединенная Европа. Это тяжелый, сложный процесс, как бы тоже нелинейный, но никакой альтернативы ему нет. Единое евразийское демократическое пространство, связанное общими экономическими интересами, это надежда на то, что ситуация в мире в том числе будет стабилизироваться. Если этого не произойдет, то я полагаю, что, в общем, России в ее нынешнем виде ждут, конечно, тяжелейшие испытания с самым непредсказуемым исходом. И когда говорят, что, ну, распад стран сейчас вообще вещь такая маловероятная, ну, в общем, 20 лет назад тоже мало кто представлял, как скоро все это может произойти. В принципе, мы живем сейчас в мире, где крупные страны, крупные проекты геополитические, они должны доказывать свою конкурентоспособность. И очевидно, что сегодня на фоне вот растущего вот этого противостояния уже такой новой двойки Китай-США и такой инертной мощи Евросоюза, в общем, России надо принимать какое-то решение, потому что как самостоятельный центр силы, а Россия, конечно, стремительно теряет свои позиции.
Этот вопрос я с удовольствием задал бы другому политику вашего ранга и вашей ниши. С одной стороны, несомненно, армянский инцидент видит себя частью западной цивилизации. Ну вот, а с другой стороны, как бы, есть традиционные связи, есть некая форпостность, о которой говорил Рызлов. В ближайшее время что-то кардинальное может измениться в поведении российского армянства вот по тем вопросам, о которых вы говорили. Возможно ли некое раздвоение в среде этого армянства и, очень условно говоря, раздвоение на либералов и сторонников продолжение прежнего курса сателлитства вокруг России?
Ну, вообще, надо сразу сказать, что все национальные диаспоры в Москве, любая, они стараются максимально демонстрировать лояльность путинскому режиму. Здесь совершенно неважно, диаспора это армянская, азербайджанская, грузинская. Любая диаспора, в первую очередь, старается выстроить нормальные отношения с властимущими. И, как я понимаю, эти процессы характерны не только для Москвы, но и для всей России. Понятно, что как бы исторические традиции вот армянской, грузинской и диаспоры в России, они, конечно, имеют очень глубокие корни, но на сегодняшний день, по-моему, в общем, это все уже факты истории. То есть никакого принципиального влияния вот эта там историческая связь, там апелляции там, не знаю, к князю Багратиону или канцлеру Лорису Меликову, как бы нынешняя российская элита не страдает такими комплексами. Вот. Ну, а если говорить там про численность диаспоры, то понятно, что там азербайджанская диаспора в Москве уже гораздо более многочисленна.